Это показалось мне весьма необычным. В моей жизни страх всегда строился на некоторой интеллектуальной основе и был обусловлен угрожающими социальными ситуациями или опасным для меня поведением людей. На этот раз, однако, страх имел совершенно новые свойства. Причина его относилась к неизвестной мне части мира, и возникал он, соответственно, в неизвестной мне части моего существа. Я услышал крик совы очень близко и немного слева. Точно его тона я не расслышал, но мне показалось, что это Дон Хуан. Крик не был мелодичным. Я побежал медленнее. Еще крик. С хриплым звуком. «Дон Хуан!» Я побежал на звук немного быстрее. Третий крик раздался совсем рядом. Я различал перед собой темный массив то ли камней, то ли деревьев. Еще один крик. Я решил, что Дон Хуан ждет меня, потому что мы находимся уже за пределами опасной зоны. Я подбежал почти вплотную к темной массе, как вдруг кровь застыла у меня в жилах, и я буквально прирос к месту. Пятый крик. Я изо всех сил вгляделся в темную массу. Вдруг слева что-то зашуршало. Я повернулся и вовремя успел заметить какой-то темный предмет, который катился или скользил сбоку. Я отскочил, раздалось чмоканье, словно кто-то пошлепал влажными губами, а потом от темного массива, то ли деревьев, то ли скал, отделилось что-то большое, черное и прямоугольное, похожее на трехметровой высоты дверной проем. От неожиданности я вскрикнул. В течение секунды мой испуг был безграничным. Но потом я вдруг обнаружил в себе жуткую мистическую невозмутимость и абсолютное спокойствие. Я созерцал черный прямоугольник. Насколько я мог отдавать себе отчет в своих реакциях, они были чем-то совершенно для меня новым. Что-то во мне тянуло меня к черному объекту, а что-то, наоборот, отчаянно сопротивлялось. Было так, словно я хочу подойти поближе и как следует разобраться, и в то же время, истерически вопя, уносить ноги, куда глаза глядят. Я едва разобрал совиные крики Дона Хуана. Казалось, он кричит где-то совсем близко, и как-то странно. Крики были продолжительнее и грубее, чем раньше, словно Дон Хуан бежал мне навстречу. Неожиданно для самого себя я вдруг обрел самоконтроль. Некоторое время я бежал в точности так, как предписывал Дон Хуан. «Дон Хуан!» — выкрикнул я, налетев на него. Он ладонью прикрыл мне рот и знаком велел бежать за ним. Мы двигались в среднем темпе и вскоре прибежали на тот выступ из песчаника, от которого стартовали. Примерно час мы молча сидели на выступе. Начало светать. Открыв тыквенные фляги с провизией, мы поели. Дон Хуан сказал, что нам необходимо оставаться здесь до полудня, но ни в коем случае не спать. Лучше всего сидеть, как ни в чем не бывало, и разговаривать. Он попросил меня подробно рассказать обо всем, что со мной происходило после того, как он от меня убежал. Когда я закончил, он долго молчал. Казалось, он глубоко ушел в свои мысли. «Дело плохо», — проговорил он наконец. «Все, что произошло с тобой этой ночью, очень серьезно. Настолько серьезно, что тебе больше нельзя в одиночку ходить по ночам. Отныне сущности ночи не оставят тебя в покое». «А что именно произошло со мной, Дон Хуан?» «Ты столкнулся с некоторыми сущностями, обитающими в этом мире. Сущности этого типа могут воздействовать на людей. И, как правило, не упускают возможности этим заняться. Ты о них ничего не знаешь, потому что никогда раньше с ними не сталкивался. Было бы правильнее назвать их сущностями гор, поскольку, по большому счету, они не относятся к ночи. Я называю их сущностями ночи лишь потому, что в темноте их легче воспринимать. Однако днем нам сложнее почувствовать их присутствие, так как дневной мир нам хорошо знаком, и в нем воспринимается преимущественно то, что мы хорошо знаем. Ночью же все одинаково странно, и нет ничего, что имело бы предпочтение в плане восприятия. Поэтому мы восприимчивы к незнакомым аспектам мира и, в частности, к сущностям. Они реальны, Дон Хуан?
Разумеется.
Они настолько реальны, что обычно при встрече с ними человек погибает, особенно тот, кто решился отправиться в дикие места, не имея личной силы.
Но если ты знал, что они так опасны, почему же ты оставил меня одного?
Существует один способ учиться – реальное действие. Праздные разговоры о силе бесполезны. С их помощью можно лишь призвать силу. Но только тогда, когда ты станешь на путь самостоятельного действия, ты действительно узнаешь, что такое сила, ощутишь ее в полной мере. Причем действие это должно быть полноценным со всем, что ему присуще. Путь к знанию и силе очень труден и очень долог. Ты, наверное, заметил, что до сегодняшней ночи я тебя одного во тьму не отпускал. У тебя для этого не было силы. Теперь ты обладаешь достаточной силой для того, чтобы провести неплохую битву. Но выстоять во тьме до конца ты в одиночку не сможешь. А если я попытаюсь, ты умрешь. Сущности ночи раздавят тебя, как клопа. Получается, что мне теперь нельзя проводить ночь в одиночестве? В собственной постели сколько угодно. Но не в горах. А на равнинах? Это касается только диких мест, где совсем нет людей, и в особенности диких мест высоко в горах. Естественные места обитания сущностей ночи – скалы и ущелья. Поэтому с сегодняшнего дня тебе нельзя в одиночку ходить в горы. До тех пор, пока не накопишь достаточно личной силы. Ну как мне накопить личную силу? Ты накопишь ее, если будешь жить так, как я советую. Мало-помалу ты заткнешь дыры и подберешь хвосты. Причем тебе не придется делать для этого что-то особенное. Сила всегда находит путь сама. Возьми, к примеру, меня. Когда я начал учиться, я не знал, что встал на путь воина, и понятия не имел о том, что накапливаю силу. Подобно тебе, я считал, что ничего особенного не делаю. Но это было не так. Сила имеет одно любопытное свойство, ее не замечаешь, когда она накапливается. И накапливается она незаметно. Я попросил объяснить, почему он решил, что мне опасно оставаться в темноте одному. Сущности ночи двигались слева от тебя. Это значит, что они старались слиться с твоей смертью. Особенно опасна та дверь, которую ты видел. Это отверстие, ты знаешь. И оно втягивало бы тебя до тех пор, пока бы ты в него не вошел. И это было бы твоим концом. Как можно корректнее, я заметил, что разные непонятные вещи случаются со мной только в его присутствии. И это мне странно. Ведь я много раз в своей жизни проводил ночи в диких местах, в том числе в горах, и никогда ничего подобного не происходило. Все было тихо, спокойно и вполне в рамках объяснимых событий. Ни теней, ни мистических звуков. Действительно, меня ничто никогда в таких случаях не пугало. Дон Хуан мягко усмехнулся и сказал, что это служит лишь подтверждением его большой личной силы, которая позволяет ему призывать на помощь массу различных вещей. Уж не намекает ли он на то, что позвал кого-то из знакомых людей в качестве помощников? Дон Хуан вроде бы угадал ход моих мыслей, громко рассмеялся и сказал: «Не ломай себе голову. Мои слова не имеют для тебя никакого смысла. Все по той же причине. У тебя слишком мало личной силы, но больше, чем было в самом начале. Поэтому с тобой начали случаться разные вещи. У тебя уже была очень мощная встреча с туманом и молнией. И неважно, понимаешь ты, что именно происходило тогда с тобой или нет. Важно то, что это запечатлелось в твоей памяти. Мост и все, что ты видел в ту ночь, непременно явится тебе еще раз, когда у тебя будет достаточно личной силы». «Дон Хуан, а какова будет цель такого поворота?» «Не знаю. Я не ты. Это вопрос, на который кроме тебя не ответит никто. А мы с тобой очень разные. Кстати, именно по этой причине сегодня ночью я оставил тебя одного, хоть знал, что это смертельно опасно. Ты должен был сам испытать себя, узнать, насколько ты способен выдержать встречу с сущностями ночи, действуя так, как свойственно действовать именно тебе. И крик совы я выбрал в качестве сигнала как раз потому, что совы являются вестниками сущностей ночи, и криком совы пользуются для выманивания этих существ. Этой ночью они стали для тебя опасными вовсе не потому, что они зловредны по природе. Они не зловредны, не добры, они никакие. Просто ты не был безупречен. Ты оказываешь мне снисхождение. Ты потакаешь мне. Ладно, мол, сделаю, как он хочет. И ты всю жизнь был точно так же снисходителен ко всем подряд. А это автоматически ставило тебя выше других. Но тебе отлично известно, что так не бывает. Ты всего лишь человек, и жизнь твоя слишком коротка для того, чтобы охватить все чудеса и весь ужас этого изумительного, непостижимого мира. Поэтому снисходительность твоя дешевая. Она делает тебя мелким и никчемным». Мне хотелось протестовать. Дон Хуан опять попал в точку, как это было уже десятки раз. На какое-то время я даже разозлился. Но потом необходимость записывать отвлекла меня, и, как это обычно бывало, я успокоился. «Однако, мне кажется, известно, как тебя от этого избавить», — продолжил Дон Хуан после длинной паузы. «Я думаю, даже ты согласишься с тем, что это единственный способ, если вспомнишь сегодняшнюю ночь. Ты побежал хорошо и быстро, как бежал бы только настоящий маг, только когда запахло жареным. Когда противник сделался невыносимым, и ты почувствовал, что это вполне серьезно. Это известно нам обоим, тут уж ничего не попишешь. Думаю, я нашел тебе достойного противника». «Дон Хуан, что ты собираешься со мной делать?» Вместо ответа он встал и потянулся всем телом, растянув буквально каждую мышцу. Мне он велел сделать то же самое. «В течение дня нужно многократно растягивать все мышцы. Чем чаще, тем лучше. Но только после достаточно продолжительных периодов непрерывной работы, либо довольно длительного покоя или отдыха». «Дон Хуан, что это за противник?» — не унимался я. «К несчастью, только наши ближние могут стать достойными противниками. Да, только люди. Другие существа не обладают собственной волей. Поэтому, чтобы с ними столкнуться, необходимо идти и цеплять их, выманивать. А люди, наоборот, неотступны и безжалостны». Он замолчал, а потом отрывисто проговорил. «Ладно, похоже, мы достаточно потолковали. Прежде чем уйти отсюда, тебе необходимо сделать еще одно последнее. Сейчас я кое-что расскажу тебе, чтобы ты уяснил, почему и для чего находишься здесь. Заметь, ты все время приезжаешь ко мне. Что бы ни случилось, как бы я тебя в очередной раз не обидел, ты возвращаешься. Причина предельно проста. При каждой нашей встрече твое тело учится определенным вещам. Даже вопреки твоему желанию. Так было с самого начала. И теперь твое тело постоянно нуждается в освоении новых и новых знаний и каждый раз требует возвращения ко мне. Скажем так, твое тело знает, что его смерть неизбежна, хотя ты об этом никогда не задумываешься. И я рассказал твоему телу, что моя смерть также неизбежна, и что прежде чем я умру, я хотел бы показать ему кое-что такое, чего сам ты дать ему не можешь. Ну, например, твоему телу нужен испуг. Ему нравится пугаться. Твоему телу нужна тьма, и ему нужен вечер. Теперь оно узнало походку силы и ждет, не дождется случая, как следует испытать этот способ передвижения. То есть твое тело возвращается меня навестить, потому что я его друг». Дон Хуан молчал довольно долго, словно собираясь с мыслями. «Я говорил тебе, секрет сильного тела не в том, что ты делаешь, а в том, чего не делаешь», — проговорил он наконец. «И теперь пришло время не делать то, что ты привык делать. Так что до нашего ухода сиди здесь и не делай». «Я не понимаю, Дон Хуан». Он забрал у меня блокнот, аккуратно закрыл его и перетянул резинкой. А потом запустил его, как диск, куда-то в колючки. Блокнот скрылся в кустах. Я был в шоке и начал было возмущаться, но он закрыл мне рот ладонью. Потом указал на большой густой куст и велел сосредоточиться на нем. Но не на самих листьях, а на их тенях. Он сказал, что бег во тьме не обязательно должен быть действием, гонимого страхом человека. Это может быть самая естественная реакция ликующего тела, которому ведомо искусство неделания. Снова и снова Дон Хуан шептал мне в правое ухо: «Не делать то, что ты хорошо умеешь делать, ключ к силе. Ты знаешь, как делать то, что умеешь делать. И это нужно не делать». В случае созерцания дерева я знал, что смотреть нужно на листья, и, естественно, немедленно фокусировал на них взгляд. При этом тени и промежутки между листвой никогда меня не интересовали. Последнее, что сказал Дон Хуан, была инструкция начать созерцать тени от листьев на одной ветке и постепенно перейти к такого рода созерцанию всего дерева, не давая глазам возвратиться в привычный для них режим созерцания листьев. Первый сознательный шаг в накоплении личной силы — позволить телу не делать. Наверное, причиной послужили моя усталость и нервное перевозбуждение, но я настолько погрузился в созерцание теней, что к тому моменту, когда Дон Хуан поднялся на ноги, я мог формировать тени в зрительно воспринимаемые массивы настолько же свободно, насколько обычно в массиве формируются листва. Эффект был поразительный. Я сказал Дон Хуану, что хочу посидеть так еще. Он засмеялся и похлопал по моей шляпе. «Я ж говорил, тело любит такие штучки». Потом он велел мне позволить накопленной за время созерцания силе вывести меня к блокноту и легонько подтолкнул меня к чаппаралю. Некоторое время я шел бездумно и бесцельно, а потом обнаружил, что стою перед блокнотом. Я решил, что подсознательно запомнил направление, в котором Дон Хуан его метнул. Дон Хуан объяснил случившееся иначе. Он сказал, что я вышел прямо на блокнот потому, что мое тело в течение нескольких часов пребывало погруженным в неделание.